Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. На ваших часах 17, и это московское время, когда вы смотрите этот эфир, записанный с Дмитрием Львовичем, прошу прощения, заранее, 9 мая. Так сложились обстоятельства, но никак не могла позволить себе пропустить нашу еженедельную встречу с Дмитрием Львовичем. Мы очень рады его приветствовать. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино, здравствуйте все. И, разумеется, поскольку записываемся мы 9 мая, то как не поздравить с праздником победы над фашизмом?
А расскажите, во что этот праздник превратился в путинской России?
Ну, понимаете, Нино, День Победы над фашизмом, он во всем мире означает одно. Он означает, что зло не вечно. И для меня этот праздник, все-таки как для внука ветерана, он остается одним из абсолютно сакральных и абсолютно важных. И никакого нет сомнения, что дальнейшая жизнь этого праздника никак не зависит от Владимира Путина. То есть, понимаете, как бы мы к нему ни относились, и как бы ни извращался сегодня смысл борьбы с фашизмом, кто бы кого фашизмом не отмечал, не попрекал, мы прекрасно понимаем, что настоящая сегодня борьба с фашизмом, она происходит на том самом российско-украинском фронте. Мы понимаем, что Россия заразилась в 40-е годы, что между режимом Германии 30-х годов и путинской Россией все меньше остается различий. Мы понимаем, что режим внутренних репрессий и национального самообольщения – никак иначе, кроме как фашистским, называться не может. И праздник 9 мая для нас залог той победы. Для нас напоминание о том, что фашизм, вообще говоря, это режим обречённый. Обречённый он, прежде всего, потому, что он сам отсекает для себя любые варианты будущего. И мы прекрасно понимаем, что вот с того момента, как режим перестает приближать умных и начинает приближать верных, начинает тикать его обратный отсчет. Этот обратный отсчет, можно сказать, уже в России сейчас довольно близко дотикал до катастрофы. Мы понимаем и то, что ни один фашизм, ни один нацизм не может надолго оставаться в собственных рамках, он абсолютно обречен на то, чтобы расти, шириться, чтобы экспансию свою так или иначе направлять на соседей, потому что в пределе своем всегда любой фашизм стремится к захвату земного шара. То есть для нас сегодня 40-е годы 20 века – это не только горький и страшный урок, но и напоминание о том, что любая фашистская среда является таким, любая фашистская война, назовем вещи своими именами, да, является способом национального самоубийства. Аналогии между Путиным и Гитлером начались еще во времена сравнительно мягкие, когда именно идеологи путинского режима, вроде Андроника Мигроняна, начали подспудную реабилитацию нацизма. Мигронян еще 10 лет назад говорил о том, что Гитлер до 1938 года все делал правильно. Но ведь проблема в том, что ни один Гитлер не может удержаться в рамках до 1938 года. Совершенно очевидно, что период Второй мировой войны, условно говоря, вообще период глобальной войны, это прямое следствие того, условно говоря, режима национального консенсуса, национального процветания, который устанавливается в стране в какой-то момент. И ни один фашизм не может ограничиться внутренними мерами. Он обязательно переходит к аншлюсу. Это всегда, в общем, довольно печальный момент, но это было предсказуемо задолго до 2014 года. Поэтому поздравим выживших, поздравим всех, кто пережил, поздравим победителей, потому что Россия тогда оказалась в числе победителей и спасла Европу. И понадеемся, что сегодня у Европы хватит сил сопротивляться.
Мы видим, как пропаганда пытается смешать российских военных с ветеранами Второй мировой. Как вы думаете, Дмитрий Львович, после проигрыша России в войне с Украиной, какое место займут новые ветераны? Кем они будут 1-9 мая в постпутинской России?
Ну, понимаете, что называть проигрышем? У нас же есть, собственно говоря, один совершенно для всех очевидный, сейчас об этом можно говорить, совершенно очевидный для всех сценарий этой войны. А Россия уже много раз и устами Путина, и устами своих пропагандистов сказала, мы экзистенциально не можем проиграть. Они под это дело даже выучили слово «экзистенциально». Значит, если дело запахнет для России проигрышем глобальным, а Россия, естественно, прибегнет к крайним средствам. И те учения, которые сейчас происходят, кстати говоря, учения уже с применением ядерного оружия, то, что происходит сейчас в Южном округе, и беспрерывные разговоры о том, что мы в критический момент нажмем на кнопку, потому что мы не можем проигрывать, все это выводит нас на совершенно откровенное признание. Если Россия почувствует перелом на фронтах, если Украина, ну, допустим, я не хочу ее подстрекать, ей подсказывать, но если, допустим, она выйдет на границы 91 года, или если что-то случится с Крымским мостом, или если возникнет прямая угроза российским территориям вроде не Белгорода и Курска, а, допустим, ближним к Москве. Естественно, что Россия прибегнет к последним средствам. Такими последними средствами являются, как мы понимаем, ядерное оружие, тактическое, стратегическое, неважно. Как только нажата будет кнопка, понятное дело, уже пути назад не будет. Следовательно, поскольку, по всей вероятности, Украина рано или поздно при поддержке мира добьется перелома на фронтах или, по крайней мере, не даст России победить, значит, мир обречен на эту последнюю пробу. А уж какова тогда будет судьба ветеранов, это совершенно не принципиально, потому что это будет катастрофа того масштаба, прежде всего, для России. Катастрофа того масштаба, после которой речь пойдет вообще о существовании страны, а может быть, если осуществится тайное намерение Владимира Путина и о существовании земного шара как такового. Ведь вы понимаете, цель, как говорил Лев Щеглов, главная цель всякого маньяка – уничтожить себя, но, в принципе, для России оптимальным выигрышем в этой войне будет ничья, вот та ничья, которая положит конец истории. Я не думаю, что Господь, или что мир, или что судьба, назовите как хотите, позволит сегодняшней российской власти положить предел существованию человечества. Но то, что существование России в нынешнем ее виде по всей видимости станет невозможно, ей потребуется радикально измениться, это, по-моему, совершенно очевидно. То есть Россия и мир в целом заплатят очень дорогую цену за то, чтобы остановить представителя безумной чекистской секты. Это надо сознавать, к этому надо быть готовым. И понимаете, если бы мы в день 9 мая позволили бы себе какие-то наивные самоутешения, мы бы погрешили перед памятью борцов-антифашистов. Давайте будем честны, мир стоит вот перед таким экзистенциальным выбором. И за то, чтобы остановить слишком долго гуляющего по буфету лидера, да, слишком долго гуляющего по буфету вождя новой итерации нацизма, придется платить максимальную цену и платить всем без исключения.
Вы сказали про секту, и не могу вас не спросить про Гундяева, тем более на инаугурации впервые показали молебен, на котором присутствовал Путин, и слова Гундяева, процитирую их, и с дерзновением скажу, дай бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. Есть разные трактовки, что именно подразумевалось под веком. Как вы для себя понимаете эти слова, Дмитрий Львович?
Ну, он сказал про дерзновение, это совершенно понятно. Конечно, речь идет не о веке, так сказать, в астрономическом смысле, речь идет не о 20-м столетии, это совершенно тоже понятно, не о 21-м тем более, потому что пожелать Владимиру Путину 142 года активной жизни, это все-таки многовато даже для Гундяева. Понятно, что под веком сим подразумевается эра, эпоха, подразумевается, ну и, в общем, это дерзновение нам понятно, он имеет в виду, что конец путинского правления станет концом эпохи. Да, это, безусловно, так, с этим поспорить трудно. Это тот редкий случай, когда руководитель РПЦ, возможно, против собственной воли, высказался абсолютно объективно, абсолютно по делу. Действительно, конец 7-векового правления вот этой сатанистской секты в России, он, ну, начиная с опричнины, он, я думаю, завершается. Думаю, что следующая итерация, следующая версия российского государства будет уже и более гуманной, и более разумной, и менее централизованной, ну и какой хотите. Там очень много напрашивается, на самом деле, прекрасных вариантов. Но несомненно одно, что уход Владимира Путина невозможен без глобального финала. Либо финала его правления, либо финала значительного периода земной истории. Важно, что он употребил слово «дерзновение», то есть, видимо, для митрополита сам момент заглядывания в будущее, сам момент наличия будущего, он уже является определенным дерзким допущением. Именно потому, что образ будущего у путинской России нет, и сама мысль о будущем без Путина, она выглядит кощунственно. Но, видимо, это очередное продолжение старого володинского откровения: есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Очевидно, это окончание того периода, когда в мире была Россия. А что будет в мире после Путина? Ну, об этом, когда чрезвычайно трудно, я принадлежу к числу оптимистов и думаю, что и мир, и Россия испытают большое облегчение. У меня просто есть ощущение, что никакая паллиативная цена в данном случае не будет признана достаточной, что мир не заплатит за это косметическим ремонтом, что заплатит глобальным переустройством, сопоставимым, конечно, с мировым переустройством 1945 года. Скажу больше, мне кажется, что уход Владимира Путина и вообще деятельность, последняя стадия деятельности Владимира Путина будет для России катастрофой такого масштаба, и эта катастрофа уже началась, что 2017 год покажется нам детским криком на лужайке.
Про слова. Мы в этом же видео, которое нам всем транслировали и показывали, обратили внимание, во всяком случае, я, как оговорился Гундяев в начале своего обращения, то хотел назвать Владимира Путина вашим высочеством, но в итоге остановился на вашем превосходительстве. А в чем стилистическая разница? Как вы думаете, почему патриарх осекся?
Да и я думаю, что просто поскольку ситуация для России и для мира беспрецедентна, они ищут титул и не находят. Они, в принципе, они могли извратиться как угодно. Они, если бы захотели, они назвали бы его «Ваше Высокопреосвященство». И думаю, что это тоже не было бы никем воспринято как чрезмерность. Помните, там «Его Высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство». Я думаю, что они еще не нашли такого титула, который ему соответствовал. И действительно, понимаете, ведь сегодня Путин, ну, прямо скажем, он занял престол Люцифера. Чем занимается всю жизнь Люцифер, Деница, падший ангел? Он все время ставит перед Господом какой-то абсолютный такой выбор. Или ты меня берешь обратно на небеса и делаешь меня непосредственным наследником, сидящим одесную, ну, или я просто уничтожу твой мир. И Люцифер, и Воланд, и, собственно, любой падший ангел, он всю жизнь только этим и занимается. И, конечно, Владимир Путин сегодня не Владимир Путин. Это именно то огромное, колоссальное зло, которое впустил в себя маленький человек, а внутреннее содержание его было и всегда довольно ничтожным. Он впустил его в себя, и теперь оно раздувает его, и надувает ему щеки, и рвется из него наружу. Чем больше в человеке пустоты, тем больше места занимает дьявол. Довольно дважды вытоптать цветы, чтобы все пространство борщевик захавал, писал поэт. Это сегодня мы и наблюдаем. Я не знаю, какой, в принципе, титул принят у этой секты по отношению к князю мира сего. Да? Может быть, высокопреосвященство, может быть, ваше благородие, может быть, ваше высокоблагородие, ваше благородие, госпожа удачи, совершенно не важно. Важно то, что любые земные титулы, вот в этом плане они проговариваются очень откровенно, любые земные титулы для него сейчас выглядят недостаточно. Сегодня мы имеем дело с очень, ну, помните, как у Достоевского сказано, древний и мудрый дух. Мы имеем дело с очень сильным, очень древним и очень разгулявшимся злом, которое далеко не сводится к конкретному человеку. И сразу скажу, что никакое физическое устранение одного конкретного человека с этим злом уже ничего не сделает. Посеяны семена чрезвычайно масштабные и глубокие. Сегодня мир за свое исцеление заплатит только очень большой бедой.
А где были эти семена посеяны, Дмитрий Львович? Только ли в России?
А, вот это вот хороший вопрос. Ну, прежде всего, конечно, они посеяны в сердцах людей, которые так или иначе могут быть признаны несостоятельными, несостоявшимися. Где вообще возникает ресентимент? Он возникает, ну, где в классе возникает травля, где класс не работает, там, где классу неинтересно учиться. Где возникает, грубо говоря, вот жажда переиграть историю или тоска по сильной руке, или такая, опять-таки, тоска по абсолютному лидеру, который возьмет и всех неудачников немедленно введет в рай. Тут ведь, понимаете, конечно, это звучит парадоксально, но ведь Владимир Путин – это случай неудачника, которому колоссально повезло. Это человек, ну, довольно блеклый, чего там говорить, и по своим профессиональным качествам, и по карьерным данным. Человек, прославившийся исполнительностью, не более. Это вообще, так сказать, изначально была война двух исполнителей. Исполнителя главных ролей в КВН и в студии, это Владимира Зеленского и другого Владимира, исполнительного стража, исполнительного консерватора, да, исполнительного подручного и так далее. Для симметричности оба они, Владимиры, и для симметричности, и для наглядности это война двух капитанов, двух аббревиатур, капитана КГБ и капитана КВН. И, то есть, наглядность этого противостояния, она доведена почти до абсурда, до каких-то совершенно чрезмерных показателей. Я всегда говорил, что российская история явно пишется для людей не особенно умных, просто чтобы дошло даже до них. Да, я забыл уже, кто сказал эту фразу, ее приписывают то Шендеровичу, то Кнышеву, что история повторяется трижды, как трагедия, как фарса для дураков. И вот сегодня мы наблюдаем итерацию, такой повтор для самых непонятных. Естественно, что эти семена ресентимента, эти персонажи, которым во всем не повезло, они присутствуют во всем мире. А Владимир Путин – это такой, я думаю, всемирно признанный вождь-неудачник. Вождь, которому повезло оказаться в главе самой большой страны мира. Господь как бы хочет сделать это наиболее наглядным, предельно укрупнив человека, чтобы мы его увидели со всей яркостью. Ведь обратите внимание, он за годы своего правления, за 25 лет, не произнес ни одной запоминающейся цитаты, это все фразы в основном из Гайдая или из мультипликации. Он ничего абсолютно в интеллектуальном плане не породил, он не совершил ни одного акта милосердия. Ну, это действительно такой вождь-ничтожеств. И все ничтожества России, они, их все-таки некоторое количество есть, хотя Россия – страна экстремалов, страна людей очень одаренных, но все ничтожества при его виде сильно приободрились. Писатели, которым не везло, присоединились к Z-союзам и стали искать союзы с государством, чтобы оно им сделало карьеру. А, соответственно, и идеологи, мыслители, которым не повезло, и чьи идеи давно уже списаны в архив истории, тоже сильно приободрились и начали продвигать своего Эволу и Генона. Он вождь-неудачник. Вождь такой, ну, прям скажу, я не люблю очень слово «лох», это слово бандитское, но это вождь людей малоодаренных. И то, что в мире не есть некоторое количество людей малоодаренных, это, безусловно, так. А в общем, Европе сильно повезло в 1945 году. Она сумела отстоять свою идентичность, принеся в жертву всего одну страну, а именно Германию. Германия, как мы понимаем, своего фашизма не пережила. А сегодня, надо сказать, интернационал ничтожеств, он до некоторой степени разросся, знаете, потому что современный мир значительно усложнился, и людям, которым в нем некомфортно жить, им действительно приходится очень солоно. Им хочется отомстить очень за многие, очень за масштабные унижения. А в этой связи нельзя не признать того, что у Владимира Путина хорошие шансы на мировую поддержку. Он все время пытается сделать такой, знаете, многополярный мир, как он все время повторяет, да, многополярный мир, в котором не будет одного победителя. На самом деле он, конечно, сам хочет быть этим полюсом мира, и более того, он хочет, чтобы весь мир поцеловал сатану под хвост. Это естественное желание всякого сатанистского культа. Я не думаю, что у него в глобальном масштабе так уж много, такие уж миллиарды союзников. Да, пока мы видели только Такера Карлсона, и то скорее им движет не столько уважение, сколько корысть. Я думаю, что ему в Кремле хорошо заплатили. Да? Но даже если это не так, все равно в мире всегда находится некоторое количество людей, которые хотели бы выгнать всех профессионалов и править исключительно за счет лояльности, жестокости, готовности на все и так далее. В этом плане нельзя не признать, что 30-е годы будут временем триумфа добра и счастья. Но прежде чем этот триумф добра и счастья произошел, нужно выгнать дьявола, нужно указать ему на его место. Это долго, это травматично. И самое ужасное, нет, я не думаю, что этот режим долго простоит, но для меня очевидно одно, что по последствиям своим он устроит примерно то же, что всегда устраивает главный разведчик, покидая страну пребывания. Давайте вспомним, в каком виде Штирлиц покидает Берлин, или в каком виде Румата, другой разведчик, покидает Арканар. А мало что после него обычно уцелевает.
Да, и как здесь не вспомнить наше с вами недавнее обсуждение «Мастера и Маргариты». Дмитрий Львович, а вы верите в плохие приметы?
Если речь идет о совпадениях или о каких-то бытовых вещах, нет. Если речь идет о глобальных предчувствиях, да.
А снег в мае на инаугурации – это плохая примета?
Я хорошо помню, как выпал снег в мае на инаугурации «Лебедя», и тогда великий красноярский фантаст Михаил Успенский сказал: люди, ну как бы так по-культурнее выразиться, обезумели, и природа рехнулась. Но красноярский снег в мае – вещь довольно естественная. Я еще раз повторяю, Господь очень заботится о наглядности. И вот триумф Путина, то есть триумф самых архаических практик, несменяемой власти, сатанинской идеологии, это именно снег в мае. Весь мир, если бы не украинская война, если бы не российская архаика, весь мир мог бы заниматься вещами интересными, прекрасными, перспективными и веселыми. Осуществить, наконец, биологическую революцию, которую все ждут от 21 века. А продлить человеческую жизнь, ну, если не до бесконечности, то до 200 лет уж точно. Значительно расширить возможности искусства интеллекта, техники, физические возможности человека, в конце концов. То есть заниматься созиданием, а не вечной борьбой. Но ведь дьявол не хочет, чтобы люди созидали. Понимаете, как и класс, который подсажен на иглу буллинга, не хочет, чтобы люди так или иначе начали учиться. Хочет, чтобы бесконечно травили друг друга, чтобы бесконечно обливали друг друга чернилами и так далее. Это все отказ от созидания людей, которые не очень-то и умеют созидать, которые ничего особенного не могут предложить. Я иногда в минуты слабости, они у всех случаются, я иногда задаю себе вопрос. Ну хорошо, вот кому мешало, что я в России там преподавал, или что выходили мои книги, или что я читал там лекции, кому это мешало? Я же не занимался никогда финансовыми махинациями. Я вообще очень законопослушный гражданин, я никогда в жизни не брал грантов, я никого не грабил, я не совершал никакого физического насилия. Почему надо было меня любой ценой убирать из российского публичного пространства? И понимаю, кому это мешало. Это мешало тем, кто так не умеет. И поэтому, разумеется, они прибегли к помощи государства в конкуренции со мной. Равным образом и всему миру, наверное, вот этот триумф архаики до какого-то момента казался довольно безобидным, но сейчас все уже понимают, да, что без окончательной мести всем людям, что-либо умеющим, этот режим не обойдется. Это снег в мае, понимаете? Но, правда, про этот снег в мае были неплохие стихи в русской классике, которые эти же все ребята не помнят нифига. «Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонит со двора. Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и боря мало, умылась в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу». И можно вспомнить и другого абсолютного классика тоже. Ну, они же и Брюсова не читали, да? «Холод ночи, смерзлись лужи, мелкий снег запорошил, но в дыханье майской стужи чую волю вешних сил. Завтра, завтра солнце встанет, побегут в ручьях снега, и весна с улыбкой глянет на бессильного врага». Но прежде чем она с улыбкой глянет на бессильного врага, пройдет некоторое время, и прольется много, к сожалению, не только вешних.
Такая метафора получилась, слишком зловещая, Дмитрий Львович. Вы сказали, точнее, вы вспомнили, вы поделились с нами тем, как иногда думаете о вашем отъезде, о том, кому вы могли мешать в России. А я думаю, может быть, вы не тем, кто так не умеет, мешали. Может быть, вы государству мешали, Дмитрий Львович, структуре, организации, институту, которая не хочет, чтобы люди думали дальше, чем им положено. А те, кто так не умеет, просто воспользовались своеобразным социальным лифтом. Как вам такая теория?
Да ну смешно. Ну чем Почему? Я мог помешать государству? Ну что бы так преувеличивать мое скромное значение? Государству этому я на самом деле, ну если бы оно умело отличать, так сказать, своих от чужих, я этому государству был бы весьма полезен, потому что мои амбиции, они ведь дальше просветительства не простираются. Я не хотел ни политических должностей, ни государственной власти, ни, в общем, таких уж больших денег. Книгоиздание, оно реальных денег-то не приносит, да, не говоря уже о школьном преподавании. Я все время я умолял, чтобы мне разрешили просто заниматься моим делом. А мне все время кричали: «Убирайся в свой Израиль». Теперь, слава богу, не кричат. Я теперь могу, вот единственное мое теперешнее преимущество, я могу делать то, что люблю и умею, и не оправдываться постоянно перед какими-то ничтожествами, надо сказать, довольно многочисленными, перед какими-то кретинами, которым хотелось бы, так сказать, занимать мое место. При этом Акуджава, столетие которого мы сегодня отмечаем, когда-то сказал с недоумением Рассадину, подумай, как я могу им уступить мое место? Ну, это мое место. Его я занимаю сообразно своим возможностям. Это, безусловно, так. Ну вот, а что касается государства, то тот же Михаил Успенский когда-то сказал, что ведь первый признак тяжелой смертельной болезни государства – это то, что оно перестает отличать своих от чужих. Вот, например, то, что оно, это из статьи Успенского еще 90-х годов, но то, что они в Высоцком не опознали человека, абсолютно необходимого этому государству, который спаивал, не спаивал в смысле спаить, а спаял, сплотил это общество и стал для него важным объединительным началом. Они до последнего времени думали, что свой для них Кобзон, а что Высоцкий для них чужой. Понимаете, вот они не понимали человека, который им протягивал спасательный круг, они его убили в результате, утопили. А и снизу лед, и сверху маюсь между. Государство в России очень долго поощряло воров и в огромной степени карательные механизмы, которые для любого государства смертельны, которые для любого государства убийственны, и мешали тихим просветителям, я далеко не себя одного имею в виду, потому что далеко не я один уехал, Они мешали тем, кто мог вообще потенциально ситуацию переломить, кто мог бы эту архаическую волну в России победить, избить ее и поставить страну, ну, в общем, как-то развернуть ее в сторону будущего. Причем будущего не катастрофического, не отдельного от мира, а общего со всем человечеством. Общего не только с Европой, но и с тем же Китаем, потому что Китай-то как раз сегодня уже живет в 21 веке, а Россия устремилась в 16-й. Вот это, на самом деле, вот это неразличение, оно, конечно, первый признак государственной болезни. Потому что давайте посмотрим на тех, кого это государство возносило. Давайте посмотрим на тех, кто был его иконой, кто был его главным символом. Давайте посмотрим на тех, кого оно продвигало в элиту. Вот слова Владимира Путина о том, что ветераны СВО – это новая элита. Посмотрим на этих ветеранов. Я прекрасно допускаю, что у многих из этих людей была своя трагедия, но понимаю и то, что, в общем, главная их цель, конечно, это отомстить всем, у кого что-то получается. И если мы посмотрим на тех, на кого с самого начала это государство поставило, на тех, кто развязал войну в Донецке и Луганске, на тех, кто пришел туда с оружием и спустил крючок этой войны, ну давайте уж тогда действительно поймем, что и эти люди в массе своей, они никак не принадлежали ни к Ильичу, ни к будущему. Поэтому, ну, такой перевертыш нормальный, да, и с другой стороны, понимаете, хотел бы я, чтобы это государство меня признало и меня любило. Я, пожалуй, не очень-то сильно я этого хотел бы. Пожалуй, наоборот, я сегодня получаю государственную премию в единственно пристойной форме. Может быть, я сейчас думаю иногда, у меня было бы и лучше, если бы я спокойно себе сидел, работал, рта не открывал. Но боюсь, что если бы я рта не открывал в этой ситуации, мне трудно было бы смотреть в глаза моим детям.
Хочу с вами поспорить, Дмитрий Львович. Вот вы говорите про место, что невозможно занять место одного человека, потому что оно его органически, оно его природно. Но не зря же государство пришло в школу, откуда выгнало вас, Дмитрий Львович. Получается, что все-таки какой-то дискомфорт вы им приносили или своими мыслями, или своими рассуждениями, или своим отношением к детям, раскрывая в них личности, показывая, что можно думать так, как считаешь правильным, а не так, как тебя просят об этом или из телевизора, или из кабинета завуча.
Ну, насчет школьного воспитания, понимаете, Нину, вот здесь они как раз, мне кажется, столкнулись с очень серьезным сопротивлением. Не с учительским. Это жаль, но сопротивление профессиональное врачей, например, или ученых оказалось больше, чем сопротивление учителей. И профессиональная солидарность у учителей сейчас на уровне крайне низком. Они столкнулись с сопротивлением детей. Таким просто локальным, но очень сильным. Это, как это было сказано в знаменитом послании Маршака Чуковскому, «Давно погибли ты и я, но, к счастью, есть на свете у нас надежные друзья, которым имеют дети». Их действительно защищал многомиллионный детский читатель. У нас примерно та же ситуация. Ведь дело в том, что сопротивление школьников, оно выражается не в выходе на демонстрации, например, или не в политических акциях. Сопротивление школьников заключается в том, что оно рассказывает анекдоты. Дети не желают повторять внедряемые в стране идеологические мантры. Дети цинично посмеиваются над новыми идеологемами. Дети не прислушиваются к песням, которые им навязывают в исполнении шамана и так далее. Школьник, он прекрасно чувствует, когда ему толкают, грубо говоря, фуфло. Ведь вот, понимаете, какая вещь? Я давно заметил, что, скажем, дети с удовольствием читали Пелевина. Потому что Пелевин – это, я имею в виду Виктора Пелевина, разумеется, потому что это высокий класс. И ребенку невозможно втюхать гниль, втюхать гнилой продукт. Он даже под угрозой голода этот гнилой продукт жрать не будет. Дети всегда безошибочно выбирали читать Булгакова, а не, допустим, там, навязываемый им соцреалистический канон. Дети всегда чувствовали, когда им врут, и поэтому садистские частушки были главным жанром, например, нашего детства. Это был тоже ответ на государственную идеологизацию образования. И мы сегодня, мы в огромном количестве наблюдаем этот детский гласный, негласный, но протест. Детей не удается загнать ни в школьную форму, ни в униформу военную. Дети, в отличие от взрослых, над этим смеются. И даже, знаете, вот боюсь, что там говорят, что опять несколько поколений запрут на любому черту, это как, цитируя, понятное дело, четвертую прозу Мандельштама. Нет, я думаю, что как раз будущее России связано с теми, кому сегодня даже не 20. А с теми, кому сегодня 12-16 лет. Потому что они не отравлены идеологией, они, наоборот, сформированы ресурсом тайного сопротивления. Вот этот ресурс сопротивления здоровой детской психики, которая совершенно не хочет умирать, не хочет, чтобы ее посылали массово на фронт, которая имеет правильные представления о величии России, а не принимает, значит, величие репрессий за величие страны. Я думаю, что на этих людей можно надеяться. И скажу вам больше, чем интенсивнее, чем бездарнее будет их идеологическая обработка, тем быстрее все это закончится.
Про детство заговорили, Дмитрий Львович, про детство, про подростков. И наверняка вы видели в социальных сетях, сейчас развернулся флешмоб «Какими были мои 90-е». Довольно ярко выступила Елена Костюченко, тексты которой невероятно талантливые, и невозможно их читать без самых глубоких и трагических чувств внутри. А какими были ваши 90-е, Дмитрий Львович? Если бы вы участвовали в этом флешмобе, что бы вы вспомнили, о чем бы написали?
Знаете, мы, я думаю, с вами разойдемся. Потому что, извини, ну, то есть мы с вами не разойдемся никогда, но в данном случае мы разойдемся в оценке Елены Костюченко. Да, с Еленой Костюченко происходит действительно печальная вещь, потому что это тот случай, когда талантливый и, может быть, гениальный репортер, автор лучших репортажей, оказывается довольно посредственным писателем. На это многие, кстати говоря, на это многие талантливые люди ломались, на попытках перехода, скажем так, от талантливого и даже гениального репортажа к прозе довольно спекулятивной. Те приемы, которые хороши в журналистике, не всегда хороши в литературе, и мне вот в этих фрагментах Елены Костюченко, это ее память, ее травма, но мне увиделось расчетливое манипулирование читателем, которое, грех сказать, иногда меня подбешивало и в некоторых журналистских ее работах. Это были удары ниже пояса и, ну, как бы выход за обычные журналистские средства. Что прекрасно в журналистике, в литературе прямого действия, то не всегда хорошо в литературе. Это не надо принимать за мою зависть к Елене Костюченко, потому что, ну, у меня вышло все-таки некоторое количество книг на разных языках, поэтому меня в зависти к ней подозревать довольно смешно. Вот, я просто вижу, что мы наблюдаем довольно опасное перерождение. А Алексей Алексеевич Венедиктов, очень добрый человек, который написал «Хватит хейтить Костюченко», да никто не хейтит. Ну, людям увиделся некоторый момент манипулирования в этих текстах. А Алексей Алексеевич, добрый человек, кого только не защищал в разное время, и как только ему за это не прилетало, понимаете? Ну, и в том числе от защищаемых. Поэтому здесь, на мой взгляд, как только мы начинаем непогрешимую икону делать из Елены Костюченко, мы ей оказываем довольно дурную услугу. Она и так, по-моему, уже работает в очень авторитарном дискурсе. Что касается воспоминаний о 90-х, понимаете, 90-е воспринимались мною как отвратительное время. Это очень плохое было время, потому что я любил 70-е, а не 90-е. Я любил в 70-х годах их довольно высокий культурный уровень, культурный взлет, я бы рассказал, их довольно высокую, в том числе нравственную планку, потому что с диссидентами в это время была солидарна практически вся страна, и никто не вышел защищать эту падающую власть, когда она в 91-м году, значит, ну, позорно проиграла все, что могла. А при этом 90-е годы, при всей моей неприязни к ним, при том, что это были годы распада, деградации, при том, что в эти годы Советский Союз был поврежден и заменен вещами гораздо худшими, нежели Советский Союз. Ну, то есть триумфом жадности, хапужничества, лжи, произвола. При всем при том, я, когда 90-е сегодня бронят, я испытываю парадоксальное желание их защитить. Не только потому, что, так сказать, мне нравится быть одному против всех, не потому, что я выделываюсь, не потому, что мне платит Чубайс, а потому, что 90-е годы, вот здесь нельзя не признать пророческой правоты Татьяны Друбич, они были во многих отношениях честны. То есть людей стало видно, кто чего стоит. 90-е годы были отвратительны в одном. Это был геноцид советской интеллигенции, настоящий геноцид, ее уничтожение. И она была деклассирована, она была втоптана в грязь. И вот советскую интеллигенцию мне жалко невыносимо. Но ведь, понимаете, с советской интеллигенцией, вообще с русской интеллигенцией, всегда поступали совершенно конкретным образом. Вот сейчас я вам набросаю историосовскую схему, которая очень многое в России объясняет. Жалко только, что эту схему придумал Гаршин в своей сказке «Аталия Принципс», а не я. Интеллигенцию в России откармливают на убой. Ее создают для того, чтобы она расшатала устои этого общества, а потом, когда общество обрушится, ее первую сжирают. Вот перестройку и 90-е приближала в первую очередь советская интеллигенция. Она делала все для того, чтобы власть гуманизировалась, чтобы она конвергировала с остальным миром. Ну и когда рухнула эта система, как гаршинская теплица, эта пальма, которая ее пробила, погибла первой. Это такие, понимаете, ангелы на откорм, кормовые ангелы. Да? Только это вот не скот, который откармливают, а ангелы, которых выращивают для того, чтобы они систему расшатали и первыми погибли. Кстати говоря, я вспоминаю свое первое интервью с Искандером, свое знакомство с ним, это был 92-й год, и я ему говорю, а вот не кажется ли вам, что своим развитием национального самосознания вы несколько приблизили крах Советского Союза? Я помню боль, ужас, с которыми он, глядя на меня, повторял, да не к этому же мы призывали, да не этого же мы хотели. Посмотрите вокруг, мы в 70-е годы настаивали не на этом. А вот получилось так, понимаете, я думаю, что советская интеллигенция эдак 16-го года тоже призывала не к тому. Они же готовились красиво погибнуть, а их задушили носками, грубо говоря. И интеллигенция русская, прогрессивная, 80-х годов 19-го столетия, хотя уже попахивала террором, она тоже не к этому призывала. А в результате она на свою голову накликала 17-й год. Значит, 90-е годы не были торжеством свободы. 90-е годы не были торжеством права, закона. 90-е годы были торжеством произвола и энтропии. Это было время, когда вместо ожидаемых свободных граждан нового государства пришли уголовники, как всегда, и криминал захватил все позиции, а люди, реально боровшиеся с советской властью, были оттеснены от любых рычагов. Кто из диссидентов занял хоть какую-то позицию в государстве, кроме Сергея Ковалева, который в 96-м году демонстративно ушел со всех постов? Так что 90-е годы были как раз тем временем, когда извращалась и компрометировалась великая идея свободы, идея, которая диссидентов вдохновляла. Да, в этом плане 90-е годы были омерзительны. Но нельзя не признать того, что 90-е годы были все-таки во многих отношениях значительно лучше, чем нынешние. И когда сегодняшние молодые прокуроры судят 90-е годы, не худо бы помнить, что по большому счету это был единственный возможный путь. Я не очень могу себе представить при долгой деградации другой вариант развития. А напоследок я скажу, простите за цитату, что у советской власти было несколько точек бифуркации. 56-й год, 62-й год в Новочеркасске, даже 68-й год в Чехии. Когда она могла что-то поменять? Некоторые даже думают, что реформы Подгорного в 70-е могли каким-то образом, или реформы Косыгина, Косыгин считался вообще прогрессивным очень человеком, могли что-то остановить и изменить. Косыгин, вообще говоря, пытался в 70-е сделать советскую экономику эффективной. Если бы советская власть чуть пораньше подумала о своем реформировании, у нее были варианты. Если бы Владимир Путин в какой-то момент сменил свою несменяемую власть, может быть, Россия бы и не была обречена. Но мы сегодня повторяем, наблюдаем повторение той же самой ошибки. Все возможные развилки пройдены, и после этого сетовать на эпоху поздно. Эпоха после Путина будет страшнее, чем она могла бы быть в 2012 году.
Это правда, но вы сравниваете 90-е с нынешними годами. Но мне кажется, извините за очень примитивное сравнение, но это как смотреть на одну и ту же грядку, засеянную семенами, в разное время года. Смотреть, когда идут посевные, потом уже смотреть, когда все это уже выросло. Как будто бы, конечно, может быть, пустая грядка гораздо перспективнее, вдохновляюще выглядит, но выросло то, что было посеяно, разве нет?
Не, но посеяно было много. Были посеяны и культурные вполне семена. Ведь, понимаете, 70-е годы они сделали... А, вот это, кстати, хороший вопрос. Именно в день рождения Акуджавы об этом хорошо поговорить. Главная тенденция 70-х годов – это постепенное превращение народа в интеллигенцию. Огромный количественный рост интеллигенции. И вы мне легко назовете первый признак того, что интеллигенция стала народом. Подсказку я кинул довольно жирно. Достаточно вспомнить, в чей день рождения мы разговариваем.
Ну, вы сами уже назвали этот ответ, Дмитрий Львович, уже несколько раз.
Ну, я назвал его Акуджаву,
неловко повторять. Да.
Понимаете, то, что появилась новая народная песня, то, что интеллигенция стала автором фольклора, это и означает, что интеллигенция стала народом. На полках у большинства россиян стояли полные собрания сочинений классиков. А всеобщее среднее образование привело к тому, что люди прекрасно понимали свое положение. Огромное количество главной хроники истории российской, анекдотов в это время, показывает, что до всех доходило. Понимаете, к 1985 году страна пришла готовой. Могильщики этого нового бюрократического класса были воспитаны, а дальше 90-е годы вытаптывали все культурные растения. Все, что было здесь культурного и приличного, было разрушено не только экономикой. Помните, какая пошла волна энтропии, распада? Распадался МХАТ, распадалась Таганка. А я говорю о культурных институциях, но ведь и все, что было в науке сделано серьезно, да, включая пресловутый космос, все это деградировалось не только в России, во всем мире. Утопия технократов, утопия интеллигентов в 90-е годы разрушалась на глазах, потому что торговать на рынке пошла та самая интеллигенция из НИИ. Не надо делать вид, что эта интеллигенция только вязала кофточки, пила чай и просиживала штаны. Это были люди, которые создавали в обществе интеллектуальную среду. Это были читатели Стругацкие, перепечатчики Солженицына и так далее. Эта вся интеллигенция была объявлена экономически невыгодной, экономически несостоятельной. Я не знаю, были ли пути. Наверное, если бы Горбачев и его последователи, и его смена, например, Ельцин, были чуть лучше готовы проектировать эту ситуацию. Но ведь ситуация не была спроектирована, она вырвалась из-под рук, ее сорвало как крышу. И вот это, конечно, катастрофа. Это уничтожение того класса, ради которого только Господь и мог терпеть всю эту уродливую конструкцию. Советская интеллигенция, которая постепенно завоевывала большинство, которая становилась народом, эти люди, которые слушали Акуджаву, Высоцкого, Галича, Матвееву, это и были люди, лучшие представители народа. Но им приказано было опуститься на четвереньки, деградировать и, в общем, вернуться в предыдущий класс. Понимаете, вот это была катастрофа. Я когда сегодня на юбилее Никитиных я видел представителей этой интеллигенции, вытесненных из России, они прекрасно выживают на новом месте, у них все хорошо и в Штатах, и в Европе. Но получилось так, что им пришлось реализовываться в других странах, иначе это было чревато просто смертью от голода, что там говорить. И вот в этом плане 90-е годы, да, были, безусловно, ужасны. Акуджава на протяжении 40 лет, и Ким, кстати говоря, и Щербаков, кстати говоря, все эти люди работали русским народом. Потому что народом называется тот, кто пишет народные песни, и никто более. Все попытки определить народ как темную массу, или лояльную массу, или безгласную массу, все это попытки с негодными средствами. Народ – это тот, кто пишет народные песни. На протяжении последних 50 лет советской власти творцами фольклора были интеллигенты. И они дословно, они, в общем, буквально этим народом стали, и они с этой задачей прекрасно справлялись. То, что нам сегодня пытаются выдать за народ, а вот эти деклассированные элементы, которые кричат «всех убьем на Брюссель, на Брюссель», но это к народу не имеет никакого отношения, потому что этих людей очень худо обстоит дело и с личным достоинством, и с каким-либо творчеством. Они ничего не могут сотворить. А именно поэтому те, кто судит 90-е годы, я, в общем, отчасти понимаю. Понимаю, потому что 90-е годы стали могилой огромного количества несостоявшихся талантов. И если бы этим людям дали состояться, они бы удержали Россию от сползания в нынешнюю бездну. Но им пришлось заниматься либо подёнщиной, либо выживанием в эмиграции. И Россия в очередной раз позорнейшим образом проиграл свое будущее. Вся надежда на то, что после всего вот этого на руинах окажутся люди хоть сколько-нибудь достойны. Хотя, прямо скажем, большой надежды на это у меня нет.
Последние несколько минут нашего с вами сегодняшнего разговора, Дмитрий Львович, не хочу просто оставлять слово, последнее слово за собой в эфире. Вы сказали про уничтоженный класс интеллигенции, про тех, кто пришел вместо, и мы как раз в прошлую нашу с вами встречу обсуждали и Анатолия Борисовича Чубайса, и Дуню Смирнову. Я сделала домашнее задание, хочу вам похвастаться, и отслушала такие интервью Дуни Смирновой с Ксенией Собчак. У нас, к сожалению, совсем немного осталось времени, если не сказать, что совсем не осталось, но просто извините, я хотела бы тогда, чтобы вы, может быть, мне объяснили, если я в чем-то ошибаюсь, то в чем. Мы как-то с вами говорили, что Дуня Смирнова не может ошибаться в людях. Видимо, есть в ней какое-то чутье, но в этом интервью она очень четко проговаривает. Например, вот такие цитаты. «Симонян – человек, без сомнения, талантливый. Сурков – безусловно, элита страны. В одном контексте звучит. Немцов умер – это трагедия, но Кириенко – герой России. Почему бы и не быть ему этим самым героем? Кудрин – по честности, чистоте и силе необыкновенный человек. И расскажите, Дмитрий Львович, может быть, я что-то не так понимаю, или, может быть, времена изменились, или Дуня Смирнова стала другой. Как так получается, что я не могу согласиться с ней ни по одному пункту из произнесенных?»
Нино, очень многое в интервью зависит от собеседника. Когда я разговариваю с вами, я стараюсь быть умным и красивым. Когда человек разговаривает с Ксенией Собчак, он начинает говорить либо пошлость, либо ерунду. При том, что Ксения Собчак, простите меня, да, она человек одаренный. Она маленькая разбойница. Но у маленькой разбойницы со вкусом не всегда все обстоит хорошо. Дуня Смирнова, говоря с Ксенией Собчак, продемонстрировала плохой вкус. И это очень заметно. Потому что Ксения Собчак, она при всех своих замечательных, Ксения Анатольевна, напоминаю вам, я всегда это вам говорил, при всех ваших выдающихся талантах вы не образец вкуса. Вот Дуня Смирнова, видимо, заразилась от Ксении Собчак этим отсутствием. То, что она раздала некоторое количество далеко идущих оценок, ну да, ошибка, заблуждался человек. Особенно это наглядно потому, что Путин ведь тоже говорит, что Геббельс человек талантливый. Наверное, Маргарита Симоньян, такая Маргарита нового времени, мастер Маргариты нашего времени – это Симоньян и Киасаян, и покровительствует им опять Воланд. А они талантливые ребята, они достигли таких глубин падения, которых простой человек вообще-то не достигнет. Это серьезно. И эти их outstanding заслуги, merits, они когда-нибудь будут признаны. Они, пусть, так сказать, и посмертно, но они послужат, конечно, эталон. Но проблема в том, что, понимаете, человеку очень трудно, стоя в потоке времени, это адекватно оценить. Поэтому я еще раз хочу сказать, да, я тем, кто заблуждался, я ведь тоже, понимаете, считал, что Путин гораздо лучше Лужкова. И самое страшное, что я продолжаю так считать, потому что при Лужкове мы получили бы все то же самое гораздо раньше. Я просто хочу сказать, что когда людей ставят в ситуацию без выбора, предъявлять к ним моральные критерии довольно трудно. И всем, кто сейчас меня слушает, я хочу пообещать, вернее, не пообещать, а пожелать только одного. Как сказал Сергей Аверинцев, выбор из двух всегда выбор дьявола. Пожелайте себе, что у вас был выбор хотя бы из трех.
Спасибо, Дмитрий Львович. До встречи.
Спасибо,
посмотрим, перед какими выборами мы с вами окажемся в следующую нашу встречу. Спасибо еще раз. Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор и журналист. Меня зовут Нина Орсибашвили. Еще раз напомню, что сегодняшний разговор выходит в записи. Возможно, за эти несколько часов или полтора дня успело произойти что-то такое, что мы должны были бы обсудить, но не успели. Обязательно обсудим нашу следующую встречу. Сейчас я с вами прощаюсь. До той самой скорой встречи. Меня зовут Нина Орсибашвили. Напомню, подписаться, поставить лайк и поддержать нас через Patreon, чтобы мы работали больше, хочется надеяться лучше. И, конечно, зачем, к чему эти долгие проводы? До встречи, друзья. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.